Рід Радіо Свобода. Убит Макшарипауш, отважный политик, боровшийся с произволом в Ингушетии. 7 лет после Норд-Оста к театральному центру на Дубровке пришли родственники погибших от отравления неизвестным газом. Политические эксперты обсуждают интервью Владислава Суркова журналу «Итоги». Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Ингушетии похоронили Макшарипа Аушева, правозащитника, убитого в воскресенье в Кабардино-Балкарии. Громкое преступление взял под контроль Следственный комитет при Генпрокуратуре России. Его представитель Владимир Маркин сообщил, что Аушев мог пострадать из-за женщины, бизнес-конфликта или стать жертвой бандитов. Соратники Аушева уверены, что преступление связано с его политической деятельностью. О том, что значило в Ингушетии имя Макшарипа Аушева, я попросил рассказать журналиста Тимура Евлова.
Политикой Макшарипа Аушева начал заниматься после того, как были похищены его сын и племянник. В общем-то, это служило стартовой точкой. Его племянник и его сын были похищены в Чечне. Он понял, что с ними может случиться самое страшное, и поскольку никаких других мер, кроме как организовать митинг, он не мог. Он организовал впервые в истории Ингушетии митинг против похищения людей. На митинг пришло очень много молодежи, были столкновения с ОМОНом, но протестующие стояли до конца, и власть вынуждена была пойти на уступки его сына и его племянника, которых привезли в лес на так называемый расстрел со сникерсами, то есть когда человека расстреливают, а потом взрывают. Их буквально вытащили из этого леса, сняли с ней взрывчатку и выкинули возле одного из отделений милиции в Чечне.
Кто их похитил?
По словам Макшарипа Аушева, ему удалось получить информацию о том, что к похищению его сына причастен начальник, по-моему, Русмартановского РОВД. Это не были ни подполье, это не были криминальные какие-то разборки, это было со стороны властей. Макшарип Аушев, мало того, что он добился освобождения своего сына и племянника, Макшарип Аушев начал бороться с самой системой. Он начал бороться с самой системой, организовал еще несколько митингов против Зязикова. Он пытался как-то исправить ту ситуацию, которая на тот момент складывалась в Республике Ингушетия. Ситуация была катастрофическая. Макшарип Аушев был арестован, причем арестовывали его очень, так скажем, задумка. И дело в том, что подожгли дом его брата. Он приехал на этот пожар, приехал с большим количеством людей. Его не смогли арестовать. Потом несколько раз делались попытки дождаться, пока он был один. Его одного арестовали, и он был заключен в СИЗО города Нальчика. Там же находились другие участники этого митинга. Он отсидел несколько месяцев в этом СИЗО. Был оправдан и выпущен. После смерти Магомеда Ивлоева он взял ответственность за сайт, он стал совладельцем этого сайта. Макшарип, в общем-то, был бизнесменом. Он никогда не был политикой, политика его заставила заниматься похищением его сына и ситуацией, складывающейся в Ингушетии. Макшарип вошел в политику, он стал своего рода посредником между народом и властью, потому что он мог донести до власти, он мог донести до Евкурова то, что происходит в республике, в действительности, как бы, своего рода это был компромисс, потому что Макшарип Аушев никогда не делал каких-то громких заявлений, Макшарип Аушев был очень сдержанный человек. Он был человек дела. Очень мало осталось после Макшарипа есть, но их очень мало осталось, его интервью, его выступлений. В основном Макшарип помогал. Макшарип выезжал туда, где были похищены люди. Макшарип выезжал, когда ту же группу РЕН-ТВ, журналист, двоюродный брат бывшего экс-президента Ингушетии Зязикова, пытался избить их водителя, и сотрудники милиции просто взирали на это, не вмешиваясь. Макшарип приехал туда и смог отбить этого водителя, смог спасти этих журналистов от расправы. Макшарип всегда был там, где он был нужен.
Он был человеком бесстрашным, несомненно.
Он был очень мужественным человеком. Он был очень патриотичным человеком. Он был человеком, который готов был пожертвовать многим. У других бизнесменов в Ингушетии тоже похищали родственников, убивали родственников. Но никто из них не выразил свой протест против власти. Никто из них не совершал никаких шагов. Кто-то боялся потерять бизнес, кто-то боялся потерять жизнь. Макшарип не боялся. Макшарипа много раз просили быть осторожнее. Макшарип постоянно балансировал на грани жизни и смерти, потому что вопрос его ликвидации, это хоть звучит грубо, мне кажется, был где-то вопросом времени, потому что так как охотились за Макшарипом, не охотились, наверное, ни за кем. Буквально несколько дней назад он выезжал из Магаса, и его остановили на посту. Там его уже ждало несколько газелей, ждал БТР. Как обычно, это происходит неопознанными силовыми структурами. И только вмешательство граждан, потому что он смог поднять шум, спасло его от похищения. Стреляли в его машину, за рулем находился его родственник, он погиб. И у Макшерипа Аушева постоянно происходили обыски, постоянно какие-то провокации в отношении него были. Но Бог милостивый, он каким-то образом берег Макшерипа Аушева. Буквально несколько дней назад он только вернулся в Ингушетию, по словам тех, кто находится сейчас на похоронах. Он находился в Турции, он знал, что за ним идет охота, он был в Турции, он просто приехал женить своего сына и повез свою родственницу на лечение. И там уже на территории Кабардино-Балкарии, буквально километр от Нальчика, Чегем, его машина была расстреляна.
Его называют оппозиционером, но это очень расплывчатое определение. По отношению к чему и кому, вот после того, как ушел Зязиков и президентом стал Юнусбек Евкуров, он был в оппозиции последние месяцы?
Дело в том, что Макшериф был в оппозиции к тому, что происходит сейчас в республике, потому что со стороны Зязикова на Евкурова никаких изменений, так скажем, серьезных не произошло. Война продолжается, похищения продолжаются, бессудные казни продолжаются. Макшериф все это видел, и дело было в том, что Макшериф боролся не за какие-то, скажем так, финансовые ценности. То есть он был бизнесмен, да, у него были большие финансовые интересы, но он ничего не имел от властей, и он хотел, наверное, чтобы в республике был порядок, чтобы хаос, который там творится, просто прекратился. Новая власть, скажем, тот же Евкуров, он декларирует о том, что он хочет порядка, хочет закона, но этого нету. Нету ни порядка, ни закона, и поэтому Макшериф оставался в оппозиции. Он продолжал критиковать тот же Зязиковский режим, который, в принципе, сохранился в большинстве своем. Те же люди, многие люди на тех же постах, люди, которые Макшериф знает, что они причастны просто к вопиющим фактам коррупции, воровства бюджетных денег. Республика очень бедная. И Макшериф желал того, чтобы те люди, которые воровали, те люди, которые были как бы инициаторами того хаоса, который начался в республике во всех сферах жизни, буквально во всех сферах жизни, чтобы они понесли заслуженное наказание.
А как он видел отношения Ингушетии с федеральным центром?
Он не был сторонником независимости, скажем так. По крайней мере, открыто он об этом нигде не заявлял. Он хотел сохранить республику Ингушетию в российском правовом поле. Никаких сепаратистских призывов, никаких призывов к отделению и тому подобное от Макшерипа никто не слышал. Макшериф был человеком, который фактически помогал людям. Он помогал тем, кто попал в места заключения. Он помогал тем семьям, у кого похитили родственников. Он старался сделать что-то делом. Его политическая линия была такова, что спасти как можно больше жизни ингушей, чтобы в республике был порядок и закон.
Говорил ингушский журналист Тимур Евлоев. Несколько недель назад в интервью «Вашингтон-Пост» Макшериф Аушев обвинил ингушских силовиков в похищениях, пытках и убийствах. Убийство Аушева – тревожный сигнал, который может свидетельствовать о том, что президент Евкуров и, следовательно, Кремль теряют контроль над правоохранительными органами и спецслужбами, пишет сегодня эта американская газета. Продолжит тему Любовь Чижова.
Убийство Макшерипа Аушева – это очередной сигнал о том, что федеральные власти не контролируют ситуацию в Ингушетии, говорит политолог, эксперт по Кавказу Сергей Маркедонов.
Мне трудно сказать, как конкретно отразится это убийство на ситуации в Ингушетии, потому что вот ситуация хуже уже, мне кажется, некуда. Безусловно, Макшерип Аушев – это знаковая фигура, и эта ситуация определенным знаком является. Но мне кажется, что сегодня можно несколько каких-то предварительных выводов попробовать зафиксировать. Вывод первый – то, что все бодрые рапорты про стабилизацию совершенно не соответствуют реальности. Прошли впервые в постсоветской истории в Ингушетии буквально 11 октября единые выборы в органы местного самоуправления. И явка была 82%, ощущение, что только боевики, наверное, на участки не пришли. И выборы были более 70% за Единую Россию, спасибо, что не 95. Но после этого инциденты продолжаются. Инциденты, связанные и с незнаковыми фигурами, просто сотрудниками правоохранительных структур, гражданами обычными, и со знаковыми фигурами, гибель Макшерипа Аушева, который вообще достаточно известный персонаж, не просто известный персонаж, а один из центральных, наверное, персонажей в антизязиковской оппозиции в свое время. И один из людей, который посчитал, что с приходом Евкурова ситуация должна измениться и можно с властью работать. На мой взгляд, потеря очень большая, потому что сама фигура Аушева – это фигура человека, который был готов власть критиковать, но критиковать с позиции российского права, с позиции российского гражданина, да, ингушской национальности, но это был человек, который рассматривал себя как часть России. И, к сожалению, такие оппозиционеры уходят, в том числе и физически. И на смену им приходят люди, совершенно нелояльные ни России как государству, ни российскому праву. Вот это еще один итог, печальный, к сожалению, итог.
У вас есть надежда на то, что Юнусбек Евкуров и его новая команда смогут изменить ситуацию в республике?
Ну, вы знаете, Юнусбек Евкуров тоже, так сказать, персона, которая не является константой. Когда он пришел во власть в конце октября прошлого года, действительно, некие черты нового курса мы видели в его политике. Он прекрасно понимал, что у него должна быть легитимность на насилие, что просто размахивать дубиной нельзя, нужно иметь общественную поддержку. Поддержку, ну вот хотя бы таких людей, как покойный уже Макшери Паушев или других правозащитников, общественников, с ними был диалог какой-то начат. После покушения на него, мне кажется, что какой-то слом у него наступил, может быть, а может быть это и слом определенный, скажем, в федеральных подходах, но мне кажется, что повестка дня, напоминающая зязиковскую, как-то вот возвращается в Ингушетию. И это не просто какие-то досужие размышления, есть определенные, так сказать, выводы в пользу подобного тезиса. Это фактически введение внешнего милицейского руководства, это, ну, такое демонстративное назначение премьера, который варягом, в общем-то, является и так далее. Я еще раз повторю, я не считаю, что вопрос надо ставить так, местный или варяг. Это вопрос вообще не имеющий права на существование. Должен быть профессионал хороший, по возможности честный и эффективный чиновник. Честный и справедливый. Вот этот момент очень важен. А его происхождение не так важно. Но мне кажется, что вот этот акцент на исключительно факторы безопасности, когда просто присылаются дополнительные чиновники, когда приходят какие-то дополнительные подразделения, он недостаточен. Нужно менять социальную реальность в республике. Вот эти аспекты, мне кажется, после покушения, июньского покушения на Евкурова, стали уходить. Может быть, я не прав. Может быть, так сказать, есть надежда, что некий более сбалансированный курс будет. Еще раз повторюсь, надо принять два тезиса очевидных. На мой взгляд, это аксиоматические тезисы. Первое, борьба с терроризмом должна вестись. Это обязательное правило, и здесь иллюзий быть не должно. Но пункт второй, который очень важен, важна его нюансировка, это должна быть борьба профессиональная, не борьба по площадям и по квадратам, очень точечная, не вовлекающая никак не связанных с терроризмом людей в какое-то протестное движение. Должна она вестись очень качественными, грамотными чиновниками, неважно местного происхождения или московского, которые искренне хотят в этом регионе изменений.
Ингушская журналистка, бывший главный редактор оппозиционного сайта «Ингушетия», Роза Мальсагова сейчас живет во Франции. После многочисленных угроз и нападений она получила здесь политическое убежище. Роза уверена, что убийство Макшарипа Аушева не последнее преступление против оппозиционеров в республике. По ее мнению, новый президент Юнусбек Евкуров никак не может повлиять на ситуацию в Ингушетии.
Это было спрогнозировано давно, и он знал, что идет слежка за ним. То есть попытки его несколько раз взять, арестовывать, при всем том заявлении, что он заявил, что он ушел от политики, ушел от дел. Он был достаточно весомой фигурой, авторитетной. И вокруг него была концентрация, конечно, людей, и к его мнению прислушивались, и оно значило. Он пошел против системы, и система его просто уничтожила. Сейчас что можно предполагать? Что сейчас мальчики и их сыновья начнут искать убийц, их тоже запишут в боевики. И, как принято, уже пошли такие семейные отстрелы. Вот, начнется охота на них. Я очень боюсь, что следующий будет Хазбиев. Он неоднозначный молодой человек, очень с огромной энергетикой. И все его немножко, может быть, даже иногда популистские высказывания человека, который неравнодушен и которому не все равно, который болеет за то, что происходит, они вернутся также против него, потому что они шли в одной связке. Вот сначала это был Магомед Евлоев, теперь Макшарип. И на этом цепочка, естественно, не остановится. Искать убийц будут, но никого не найдут однозначно, потому что так разработан сценарий, так должно было быть. И так будет. И все эти фарсы вокруг судебных процессов Евлоева яркое тому подтверждение, когда знают, кто убил, когда знают, почему убил, когда знают, где убийца, и никто его не собирается наказывать. В лучшем случае он отделается каким-нибудь условным сроком и потом получит должность.
Соратник убитого Макшарипа Аушева, ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев, говорит, что получает угрозы в свой адрес более 2 лет, но он не намерен покидать Ингушетию.
Я борюсь за справедливость, я борюсь за демократию на моей земле. я были за то, чтобы этот русский сапог кремлевский когда-нибудь убрал ногу с горла моего народа, и чтобы мой народ вздохнул. Я буду бороться до последнего и никуда отсюда не уеду. Убьют Машрипа, есть я, убьют меня, будут другие.
Говорил представитель ингушской оппозиции Магомед Хазбиев. Он возложил ответственность за гибель Макшарипа Аушева на новое руководство Ингушетии. По словам Хазбиева, в ближайшее время оппозиция проведет митинги с требованием отставки Юнусбека Евкурова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня день памяти по погибшим в театральном центре на Дубровке, где в октябре 2002 года группа террористов в течение 3 дней удерживала около 800 заложников, преимущественно зрителей и актеров мюзикла «Норд-Ост». 26 октября был произведен штурм центра с применением неизвестного газа, в результате которого погибло наибольшее количество заложников. На площади перед театральным центром на Дубровке прошла траурная акция. Рассказывает Вероника Баде.
В память о погибших на площади перед театральным центром на Дубровке в небо запустили 130 белых воздушных шаров. Прошел траурный митинг и концерт «Реквием». У входа в театр горели поминальные свечи. Перед портретами погибших – алые гвоздики. Минута молчания здесь необычная, она длится целых 26 минут. Перечисляются имена всех 130 погибших.
Белянцева Инна Михайловна, 59 лет. Бочков Алексей Сергеевич, 25 лет. Васильев Константин Иванович, 35 лет. Волкова Елена Николаевна, 22 года.
Траурный митинг открылся выступлением Татьяны Карповой, сопредседателя общественной организации «Норд-Ост», которая объединяет пострадавших в ходе событий, связанных с терактом, и их родственников.
7 лет мы приходим сюда с вами, к этим ступенькам, которые стали нашей общей братской могилой, по каналу ТВЦ. Я смотрела одно интервью, одного моего знакомого, который спасал наших заложников. И он сказал, что в те дни они молили Господа Бога, чтобы нашелся такой смелый человек, который бы дал отмашку на начало штурма. И такой смелый человек у нас нашелся. Но скажите мне, люди, а где же смелость у этого самого смелого человека, который за 7 лет не счел нужным посмотреть нам, матерям, в глаза и ответить, как же так получилось, что после столь блестящей военной операции вы бросили 130 людей здесь лежать на ступеньках? Как же можно назвать такую операцию блестящей проведенной? Разве нельзя было избежать таких потерь? Где же вы, тот смелый человек? Посмотрите нам в глаза. Придите вы хоть раз на эту площадь. Мы же не звери. Мы не хотим расплаты с вами. Мы хотим просто, чтобы хоть кто-нибудь когда-нибудь за эти 7 лет просто посмотрел нам в глаза и объяснил, что же тогда произошло. Почему мы потеряли столько людей бездарно, безграмотно, халатно? Никогда не забыть и не простить этих 130 смертей.
Виктория Заславская потеряла здесь 13-летнего сына.
Каждый раз, когда наступает это число, вольно или невольно, все внутри содрогается. Сегодня, подходя, я увидела надпись на портале театра. Вчера была премьера мюзикла молодежного, который называется «Я выбираю жизнь». Это символично, пожалуй. Мы тоже все выбираем жизнь. Я думаю, наши дети тоже ее выбирали, но, к сожалению, получилось немножко иначе.
Нора Бондаренко.
Погиб у меня сын. Он у нас единственный был. Мы вот эти 7 лет, мы не живем, а существуем.
Алексей Митин.
Сын Максим погиб. Учился он здесь, в Москве. Был лучшим курсантом военного университета. За это и получил поощрение. Ему дали билет на мюзикл. Ну, пошел туда, оттуда не вернулся.
Надеетесь ли вы на расследование этой трагедии?
Какое расследование? Виноваты кто? Наши правители. Пока Путин у власти, никакого расследования не будет. Наши дети погибли, как бы сказать, заслугу нашему правительству. Просто так по Москве столько оружия провести не пройдешь. Я думаю, все это было заранее спланировано. Просто наши дети оказались пешками в чьих-то шахматных играх.
Писатель Эдуард Лимонов, один из лидеров коалиции «Другая Россия», тоже приходит сюда каждый год.
И буду приходить, пока на самом деле виновные не будут наказаны, потому что у нас как-то общество проглотило тот факт, что жертв можно было избежать, и только употребление вот этого чудовищного газа, собственно, вот результатом были такие жертвы огромные. На самом деле кто-то, кто за это все отвечал, должен ответить.
А вот Зоя Чернецова, мать одного из погибших.
Я здесь, потому что меня погиб мой единственный сын Чернецов Данила. Никого не осталось. Женился в августе, в октябре погиб мой ребеночек.
Вы обращались в суд по поводу компенсации?
Да. Мне лично присудили очень мизерную сумму в связи с потерей кормильца. 1806 рублей ежемесячно. Мы целый год судились, чтобы был прецедент, что государство должно быть в ответе за то, что оно наделало, за то, что оно погубило столько народу, молодежи.
Многие родственники погибших, равно как и пострадавшие от газа бывшие заложники, обращались в суд, надеясь получить компенсации. О том, что из этого вышло, рассказывает доктор юридических наук Игорь Трунов, адвокат потерпевших.
Иски о возмещении вреда – это была единственная форма цивилизованного судопроизводства, потому что в отношении террористов дела как такового не было. В отношении действий должностных лиц, приведших к гибели такого количества людей, тоже следствие не рассматривало этот вопрос. И в части возмещения вреда основная масса потерпевших получили отказ. Удовлетворение мы добились только в 42 случаях. Это в основном сироты и иждивенцы по утрате кормильца.
С чем были связаны отказы остальным потерпевшим?
Судебная система абсолютно необоснованно разделила понятие «вред» на две составляющих, то есть удовлетворили только материальную составляющую и отказали в моральной. А, как известно, по российскому законодательству гибель близких родственников – это в основном моральный вред, поэтому основной массе родственников погибших отказали в возмещении морального вреда. Что касается вреда здоровью, тоже не удалось доказать, так как формула газа не была раскрыта и не удалось подтвердить причинно-следственную связь. То есть многие потерпевшие получили инвалидность, но нужно было доказать, что эта инвалидность наступила не вследствие там, возраста или еще каких-то ситуаций, а именно связана с причинно-следственной связью с этим газом. А формула газа до сих пор неизвестна, поэтому доказать это не удалось. И те инвалиды, которые получили инвалидность в результате газовой атаки, они не получили возмещения вреда.
По свидетельству адвоката Игоря Трунова, параллельно идут судебные дела, связанные с мародерством сотрудников правоохранительных органов.
Вещи погибших были описаны, запротоколированы в присутствии понятых, а потом разворованы, ну, по крайней мере, сейчас звучит неизвестными сотрудниками прокуратуры. Было возбуждено уголовное дело, сейчас оно тоже в велотекущем режиме развивается, но по этому делу нет подозреваемых и нет обвиняемых, то есть, скорее всего, его спустят на тормозах.
Сейчас дела пострадавших в результате теракта на Дубровке ожидают решения Европейского суда по правам человека. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы» сразу после сводки новостей рассказывает президент Федерации мигрантов России, сына которого избили националисты в Москве.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обещает ли процесс в Гааге над Радованом Караджичем объективное расследование совершенных злодеяний? Об этом говорим с экс-министром печати России, бывшим заведующим бюро агентства РИА Новости на Балканах Сергеем Грузуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Наурском районе Чечни неизвестные напали на милиционеров. Погибли два сотрудника правоохранительных органов. В центре Москвы прошел митинг в память о жертвах террористического акта в театральном центре на Дубровке 7 лет назад. К убийству ингушского правозащитника Макшарипа Аушева могут быть причастны сотрудники силовых структур. Об этом в интервью «Эхо Москвы» сообщил президент Ингушетии Юнусбек Евкуров. Президент Афганистана Хамид Карзай отверг призывы своего соперника по выборам главы государства доктора Абдулло к отставке председателя избирательной комиссии и нескольких министров. В Ростовской области на российско-украинской границе ограничено автомобильное сообщение. Как передает РИА Новости, решение об этом приняли власти Украины, чтобы воспрепятствовать проникновению вируса африканской чумы свиней на территорию страны. Представителям оппозиции и правозащитникам не удалось договориться с московскими властями о проведении акции в защиту свободы собраний 31 октября на Триумфальной площади. Иран может предоставить часть своего уранового сырья за рубеж для его обогащения с целью использования в своей ядерной программе. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки. На западе Пакистана, недалеко от границы с Ираном, задержаны 11 офицеров Иранской революционной гвардии. Как сообщили представители полиции, им предъявлены обвинения в незаконном переходе границы. Хорватские и сербские прокуроры одновременно предъявили обвинения 9 подозреваемым в причастности к убийству влиятельного хорватского журналиста. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Московское время 20:32. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. В Москве радикальными националистами избит сын президента Федерации мигрантов России Мухаммада Амина Маджумдера. Юноше нанесли увечья, когда он попытался вступиться за гражданина Таджикистана, который подвергся нападению на Севастопольском проспекте, рассказывает Лиля Пальвелева.
Мухаммад Амин Маджумдер сегодня посетил в больнице своего сына. Там он и узнал подробности случившегося.
Вчера вечером мой сын с своими друзьями гулял недалеко от нашего дома. Это же время там несколько агрессивный ребят напал один из граждан Таджикистана. В итоге мой сын с своими друзьями подошел, хотел защитить. В итоге агрессивные ребята напал мой сына, избил, сломал левое лицо. Он потерял сознание, его друзья срочно вызывали скорую помощь. Он сейчас в тяжелом положении, находится в первой городской больнице. Нам полпервой ночи из больницы позвонил, сообщили, вот сын находится там.
Так он в тяжелом состоянии?
Да, мозговое трясение и вот половина лица. Перелом вообще, глаза ничего нету, короче, били сильно.
А их никто не арестовал, не задержал?
Пока никто не арестован, никакой, даже... До сих пор в больницу не приехал представители МВД.
За комментариями обратимся к Галине Кожевниковой, заместителю директора информационно-аналитического центра «Сова».
В смысле отношения к людям с неславянской внешностью ничего не меняется уже довольно много лет. Ни в худшую, ни в лучшую сторону, в лучшую не меняется, потому что нет оснований никаких. Все вещи, связанные с расизмом, закладываются в школе или транслируются в СМИ, и нет оснований пока думать, что это прекратится. А в худшую не меняется, потому что ксенофобия в России настолько высока, что ресурс весь исчерпан.
То есть дальше уже некуда, да?
Ксенофобия – это некое отношение к людям. Что касается насилия, то здесь ситуация достаточно зримо изменяется, нападений стало меньше. Мы связываем это с тем, что государство наконец озаботилось проблемой именно насилия, и крупнейшие, самые агрессивные группировки либо уже разгромлены, либо подвергаются жесткому прессингу со стороны государства и правоохранительных органов. В частности, можно вспомнить, что только в Москве, только в этом году прошло несколько групповых процессов по серийным убийцам, где у людей по 12, по 15 убийств и нападений и так далее. Это все очень сильно влияет на снижение насилия. Это сигнал того, что государство перестало мириться с тем, что такие преступления существуют. Но с другой стороны, понимаете, проблема сейчас в том, в принципе, мы уже несколько лет об этом говорим, что в крупных городах сформировалась неонацистская инфраструктура, неонацистское подполье, которое уже не реагирует на точечное вмешательство правоохранительных органов. То есть, если раньше было достаточно поймать одну группу, и немедленно насилие в этом районе исчезало, ну, просто потому что никто больше этого не практиковал, то сейчас, наоборот, ликвидация группы может привести к тому, что в этом районе будет совершаться серия преступлений, как демонстрация силы неонацистов, как демонстрация того, что они будут продолжать свою борьбу, в кавычках, да? Это один момент. Второй момент состоит в том, что сейчас стремительно, удивительным образом изменяется идеология движения. То есть в базе своей она, конечно, остается российским, но если раньше главной целью были инородцы, да, в кавычках, или иноверцы, то есть люди, которые выглядели не так, как славяне, то теперь меняется парадигма. Теперь считается, что нужно бороться с государством, которое позволяет этим людям приезжать в свои пределы.
Таковы наблюдения Галины Кожевниковой. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Послушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». Американский доллар в понедельник продолжил снижение относительно рубля. На международном рынке его курс к евро находится на минимальных за последние 14 месяцев уровнях, рассказывает наш экономический обозреватель Иван Трифилов.
Курс доллара на российском валютном рынке в первый рабочий день недели падал почти до 28 рублей 90 копеек, вновь обновив минимум у текущего года. При этом с начала февраля, когда американская валюта находилась на высшей точке взлета, рубль по отношению к ней укрепился более чем на 20%. Нынешнее положение доллара в России, по мнению экспертов, поддерживается относительно высокими ценами на нефть, а также его слабостью по отношению к евро. Говорит аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Денис Порывай.
Действительно, вот то, что доллар он такой слабый, это не идет на пользу там европейской экономики. Но на наш взгляд, если посмотреть, то вот курс доллара в коридоре 1,5 и 1,6 против евро, это, соответственно, предкризисный уровень, куда мы сейчас, в принципе, вернулись. И то, что сейчас продолжается вот это вот кредитное смягчение ФРС и разница в ставках по доллару и по евро, вот она обеспечивает такое вот укрепление евро по отношению к доллару.
Иначе говоря, американские финансовые власти сегодня, по сути, сами делают все, чтобы не допустить укрепления национальной валюты, что для экономики страны, безусловно, выгодно. В этой связи центральные банки ведущих стран мира, прежде всего входящих в так называемую «двадцатку», уже задумываются о необходимости совместных действий по ослаблению евро и соответствующей поддержке доллара. В первую очередь, как считает главный экономист управляющей компанией «Финам Менеджмент» Александр Осин, это может быть снижение базовой процентной ставки, составляющей сейчас в еврозоне 1%.
Это прежде всего связано эти рычаги с тем, что ЕЦБ может еще понизить ставку, у него есть еще потенциал для этого. Она практически самая высокая сейчас среди развитых стран. Первое. Второе. ЕЦБ не активно увеличил объем активов на своих счетах по сравнению, допустим, с американским Центробанком, с Банком Китая. В принципе, это всего там несколько сотен миллиардов долларов, при том, что ФРС, в принципе, увеличил этот объем там почти на триллион там долларов.
На этом фоне укрепление российской валюты для экспертов кажется вполне естественным. Тем более, что этот процесс, по словам Дениса Порывая, сейчас весьма характерен для стран с сырьевой экономикой.
На наш взгляд, укрепление рубля носит, конечно, сейчас фундаментальный характер. Это обусловлено как высокими ценами на нефть. Они удерживаются вблизи 80 долларов за баррель, что, соответственно, нам предоставляет там приток по счету текущих операций, который компенсирует отток по счету капитальных операций. То есть, с фундаментальной точки зрения, в России там испытывает приток доллара ликвидности. И, соответственно, центральному банку приходится покупать доллары и продавать рубли для того, чтобы держать рубль от значительного укрепления.
Как ситуация на российском валютном рынке будет развиваться дальше? Прогноз аналитика компании «Финам Менеджмент» Александра Осина.
В принципе, я думаю, что в ближайшее время, на самом деле, достаточно трудно будет курсу доллар-рубль преодолеть 28-29, потому что есть еще и технические факторы. Но и будет зависеть много от того, насколько, так сказать, устойчиво будет ралли ликвидности и ралли, связанное с улучшением ситуации макроэкономики в ближайшие недели. На мой взгляд, в первом квартале следующего года будет такой определенный циклический спад. Вылезут опять проблемы, которые не решены. Это проблемы плохих долгов корпоративного банковского сектора. Возможно, здесь, в принципе, и будет определенный старт, да, так сказать, определенном повышении курса доллара. По моим оценкам, среднесрочные, так сказать, справедливые уровни по курсу доллара к рублю, все-таки это уровень где-то 31-33 рубля за доллар.
Несколько иные оценки у аналитика финансовой корпорации «Уралсиб» Дениса Порывая.
Тут все обусловлено несколькими факторами, и недавние заявления властей говорят о том, что они не намерены вмешиваться в текущую ситуацию на валютном рынке, ориентируясь прежде всего на уровень инфляции. И дальнейшее их таргетирование, оно будет как бы процентными ставками, а не валютой, как это было ранее. Ну и текущий коридор 26-41 рубль по валютной корзине, он говорит о том, что в рамках этого коридора существует большой простор для укрепления рубля. Относительно доллара это еще и обусловлено тем, что доллар ослабевает по отношению к евро. И вот если мы, допустим, предположим, что евро стоит 1,6 за доллар, то, соответственно, укрепление валютной корзины до 26 рублей, оно несет очень большой потенциал для укрепления рубля.
Таким образом, как отмечают эксперты, тенденция ослабления американской валюты как в России, так и в мире в целом в ближайшее время сохранится. По крайней мере, до того момента, пока Федеральная резервная система США не начнет изымать с рынка избыточные деньги. Об этом аналитик «Уралсиба» Денис Порывай.
Мы ожидаем, что тенденция продолжится, и до тех пор она будет продолжаться, пока политика кредитного смягчения, проводимая в США, она не начнет сворачиваться. Ну и вот когда ставки в США уже пойдут вверх, тогда, соответственно, мы уже ждем там обратное движение. А до этого поры там, в принципе, у доллара есть еще потенциал для дальнейшего ослабления.
Официально официальный курс доллара на вторник – 28 рублей 94 копейки, на 6 копеек ниже, чем накануне. Евро на завтра подешевел на 3 копейки до 43,5 рублей. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В сегодняшнем номере журнала «Итоги» опубликовано интервью с первым заместителем руководителя президентской администрации Владиславом Сурковым, в котором он предстает в роли заместителя председателя комиссии при президенте России по модернизации и технологическому развитию экономики. Сурков признает, что суверенной модернизации не бывает, и заявляет о том, что не понимает, что такое либеральная модернизация. С экспертами об интервью Суркова говорил Виталий Камышев.
В интервью под бодрым заголовком «Обновляйтесь, господа» Владислав Сурков касается сразу множества важных тем. От внедрения энергосберегающих лампочек до особенностей творческого метода Поля Сезанна. Он цитирует Мао Цзэдуна, говорит о проблемах внедрения широкополосного интернета и о необходимости отличать либеральную модернизацию от хаоса и беспорядка. Политолог Александр Цыпко считает сегодняшнее выступление Суркова своеобразным ответом на опубликованные ранее размышления Михаила Ходорковского о проблемах и перспективах российской экономики.
Концептуально, идейно, хоть наша элита так и не прочитала его статью «Национализация будущего», но это не выходит за рамки, в общем-то, тех, на мой взгляд, близких мне постулатов либерального патриотизма, которые вообще характерны для его мировоззрения. Потому что он прав. Взгляд на модернизацию как на узкотехнологическую проблему, как предлагал там в «Ведомостях» Михаил Ходорковский, затем эта идея повторил Бодовский. Вот главное, с чем я согласен, что наряду с проблемой вот чисто технологической, о которых он тоже говорит, там, пропаганде энергосберегающих технологий, есть проблема взгляда на современную Россию, на проблему морального и духовного состояния.
Известный экономист Евгений Гандмахер убежден, что Владислав Сурков в своем интервью путается в элементарных политологических категориях.
Если прочитать вот это интервью, не знаю, кто его написал, кто его дал, это интервью, ну, оно обычное, можно подумать, что это какой-то мелкий чиновник из либо администрации президента, либо аппарата правительства, либо из какого-то министерства, потому что на значительную часть вопросов очень аккуратно, очень скромно человек отвечает, что это не его компетенция, этого он не знает, это должны заниматься другие люди, и так далее, и так далее. И только когда вдруг ты смотришь, что это сам Владислав Юрьевич, наша задача, говорит Владислав Юрьевич, доказать самим себе простую мысль, что мы можем модернизироваться, опираясь на демократические институты. Но здесь важно не перепутать либеральное, запятая, демократическое общество с хаосом и беспорядком. Я вам должен сказать, что вот эта вот ключевая, собственно, единственная мысль, которая именно характеризует его лично в этом интервью. И тут, с моей точки зрения, он, ну, скажем так, допустил сразу же несколько ошибок, которые ему как вообще специалисту, наверное, раз он занимает такую позицию, по именно политическим вопросам непростительно. Потому что если мы считаем, что либеральное демократическое общество есть, то оно никак вообще не может быть спутано с хаосом и беспорядком.
Евгений Гантмахер считает, что в своих рассуждениях замглавы кремлевской администрации подменяет реальную российскую действительность ее виртуальным муляжом.
И он пытается свести вот это все вот к этому старому мифу, который он же сам создал по итогам 90-х годов, пропагандой, которой он, собственно, руководит в нашей стране, что либеральная – это значит некий хаос. Но я повторяю, демократия, она может быть не только либеральной. Пожалуйста, возьмите страны, в которых управляют социал-демократические партии. Никоим разом, он, так сказать, я повторяю, хаосом и беспорядком это не пахнет, это диктатура закона на самом деле. А это неудивительно, потому что, вы знаете, в последнее время очень много слов. Да, президент написал вот эту статью, в которой много хороших, правильных слов о демократии. Путин об этом стал говорить в последнее время тоже иногда, и о либеральной экономике в том числе. И Владислав Юрьевич, как верный чиновник, почувствовал, что, ну, конечно же, он же не может тут говорить про движение «наши», которое, конечно, к демократии не имеет никакого отношения. Он здесь не может говорить о отсутствии свободы прессы на наших федеральных телеканалах, где не появляется вообще хоть какая-то информация о том, что происходит у нас в стране. Информация вся, что называется, изготавливается вручную,
и не отражает никоим образом то, что происходит. Почему-то он об этом не говорит.
Когда изучаешь текст интервью Владислава Суркова в журнале «Итоги», создается впечатление, что он не отказывает себе в удовольствии немного поиграть на противоречиях, действительных или кажущихся в правящем кремлевском тандеме. Сегодня разговоры на эту тему очень популярны в политической тусовке. Вот только одна цитата. «Несколько лет назад Владимир Путин говорил о необходимости преодоления технологической отсталости России. Сегодня президент выводит эту работу на качественно новый уровень». Публицист Леонид Радзиховский не склонен вообще придавать какое-то особое значение новым публичным откровениям заместителя главы администрации президента.
Вы мне назовите такого российского начальника за последние 100 лет, который этого не говорил. Вот я послушаю, мне будет интересно. Технологическое отставание России определяется не статьями, это объективная реальность. И изменить эту реальность статьями, это было бы слишком удобно, знаете. Это абсолютно реальный факт. У нас сырьевая страна, это знают все. То, что у нас сырьевая страна, это установил ни Сурков, ни Путин, ни Николай II, никто. Это объективный факт. В сырьевых странах невыгодно развивать высокие технологии. Просто гораздо большую отдачу денежную дает добыча сырья, торговля сырьем, просто торговля и недвижимость. Бизнес никогда не будет по собственной воле вкладывать деньги в то, что дает меньшую прибыль, и не вкладывать в то, что дает большую прибыль. Вот и все. И никакие статьи изменить это положение дел не могут.
Между тем, сам Владислав Сурков говорит в своем интервью о том, что модернизация, цитата, «это для России вопрос жизни и смерти». И призывает: «Обновляйтесь, господа». Виталий Камышев для «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». В Лондоне на 81-м году жизни скончался философ, востоковед, писатель Александр Моисеевич Пятигорский. Выпускник философского факультета МГУ в 60-е годы Пятигорский был одним из основателей знаменитой Московско-Тартусской семиотической школы. В 74-м году после конфликта с КГБ эмигрировал. Пятигорский много публиковался в эмигрантской русской печати, был частым гостем «Радио Свобода». В 70-е годы выходит первый его роман «Философия одного переулка» и написанная с Мирабом Мамардашвили книга «Символ и сознание». В наследии Пятигорского еще 2 романа, а также работы «Мышление и наблюдение», «Введение в изучение буддийской философии», «Кто боится вольных каменщиков». Лейла Гениатуллина беседовала с обозревателем «Радио Свободы» Кириллом Кобриным, другом и редактором некоторых книг Александра Пятигорского.
Это, видимо, не очень профессионально с моей стороны, но я вот объективно сейчас, на следующий день после смерти Александра Моисеевича Пятигорского, я не могу объективировать и как бы со стороны вам сказать и слушателям нашим рассказать точно, что это был за философ, что это был за писатель и что это был за человек. Мы действительно были близко знакомы. Александр Моисеевич одарил меня своей дружбой последние вот где-то 15 лет. Первый раз мы с ним увиделись 2 декабря 1994 года в Лондоне, как сейчас помню, на перроне Чаринг-Кроссского вокзала. Пятигорский был таким протеем, он был многолик, он философ, он буддолог, востоковед, писатель, замечательный лектор, но при этом, вот при всех этих его как бы масках или манифестациях, если угодно, он был человеком невероятно цельным. Собственно говоря, один и тот же ход мысли, один и тот же стержень рефлексивный, мыслительный, бешеная совершенно энергия. Это был один из самых мощных умов, самый, пожалуй, мощный ум, который я встречал в своей жизни. Я не говорю уже о том, что он был человек самый невероятный, самый удивительный, уж извините за личную ноту, больше всего из всех встреченных мной, повлиявших вот лично на меня. Я думаю, что таких людей будут десятки.
Кирилл, расскажите нам подробнее о книгах Пятигорского.
Библиография Александра Моисеевича довольно велика, но в отличие от Борхеса, в отличие от многих других важных и самых важных людей XX века, нельзя сказать, что его биография исчерпывалась или сколько-нибудь исчерпывалась его библиография. Его перу принадлежали такие замечательные философские труды. Самые известные из них – это «Символы сознания», написанные вместе с Мерабом Мамардашвили, его близким другом, грузинским философом. Из последних книг – это «Мышление и наблюдение», такой был замечательный очерк или трактат по наблюдательной философии, вышедший несколько лет тому назад в Прибалтике. И, конечно же, и здесь мы переходим к его другой ипостаси, вышедшие 2 года тому назад, «Введение в буддийскую философию», это семинары по буддийской философии. Книга действительно очень сильная и, в общем, конечно, и на русском языке, и не только на русском языке, уникальная. Пятигорский автор 3 романов, каждый из них по-своему замечательный, конечно, больше всего влияния, что ли, оказал первый, «Философия одного переулка», это очень московский, кстати говоря, роман. Это жанр очень редкий, чуть ли не уникальный для русской литературы, русской словесности, это философский роман. При этом надо сказать, что, конечно, Александр Моисеевич не считал себя ни в коей мере литератором, то есть он считал, что он философ, он говорил всегда, что он философ, который периодически находит разные формы для выражения своей мысли. Вот несколько раз этой формой выражения его мысли были романы. И он был замечательным историком, не только востоковедом, но и историком. Я обращу внимание на его книгу, вышедшую в 90-х годах, написанную по-английски и недавно по-русски, это «История масонства», называлась она «Who's afraid of Freemasons?» – «Кто боится вольных каменщиков?» И она посвящена и истории англоязычного в основном масонства, и там блистательный совершенно семиотический анализ масонского ритуала. Это все замечательные книги, но прежде всего стоит сказать, что Пятигорский был представителем очень редкой разновидности философов говорящих, то есть он принадлежал к тому, что называется сократической традиции. Для него важным был разговор, он был разговаривающий, как, кстати, и Мераб Мамардашвили, это был разговаривающий философ, и, конечно, главное его занятие – это был разговор, разговор и мышление в форме разговора, и все 15 лет, которые мы с ним дружили, и это был, конечно, бесконечный разговор, разговор на философские и исторические темы. Последний раз я ему позвонил в среду на прошлой неделе, и мы долго обсуждали востоковедов, которых он знал в Лондонской школе востоковедения и встречал в жизни, и мы, знаете, обсуждали вот удивительную вещь, что настоящие востоковеды живут долго, очень долго. Вот один из его коллег, о котором мы говорили, он тоже 29-го года рождения, и вот последнее, что о нем известно, он жив до сих пор, он подарил свою коллекцию книг по ориенталистики университета в Лувене, католическому, 6000 томов. И вот мы посмеялись, что действительно вот очень долго живут востоковеды, а через буквально там 3 дня его уже не стало.
Говорил Кирилл Кобрин. Своего друга Александра Пятигорского в беседе с Еленой Фанайловой вспоминает писатель Владимир Сорокин.
Ушел невероятно яркий человек. Я впервые встретился с ним в Германии на совместной конференции и был просто пораженным и как ученым, и как человеком. То есть это удивительно гармоничная личность. Личность, я бы сказал, не местного разлива. Это действительно мировая величина. И я получал удовольствие от общения с живым философствующим человеком. Это невероятная редкость. И самое поразительное, что, будучи рафинированным интеллектуалом, Александр Моисеевич умудрился не стать мизантропом, как большинство он их, а сохранить витальность, человеческое тепло, уважение к людям. Он боготворил женщин, он всем им целовал руки, кланялся. Он был галантен. И вот это сочетание его невероятным умом, оно и давало такой феномен. Еще очень важно, что, слушая его, я наслаждался его речью, этим русским языком, еще довоенным, забытым, во многом умершим. Это был человек, который говорил по-другому, чем мы уже, на правильном русском языке. И каждый раз, когда мы виделись, это для меня был просто праздник. Последний раз мы виделись весной, когда Александр Моисеевич с женой приехали в Москву, и мы выпивали в московском кафе, и он рассказывал о довоенной Москве, которую он помнил. Я очень любил этого человека, Это особый тип людей. Людей, которые уходят, к сожалению, это такие айсберги ушедшей эпохи.
Я уже сегодня прочла. Некоторые люди пишут, что умер или ушел последний настоящий русский философ, и в этом смысле закончилась русская философия вообще в мире. Согласны ли вы с этим умозаключением?
Дело в том, что если бы это услышал Александр Моисеевич, он бы в свойственной его манере сказал бы: послушайте, Лена, это поразительная глупость. Дело в том, что он своим существованием как раз доказывал, что покуда жив человек, и он может философствовать хотя бы на кухне. Он очень сильно наезжал на французскую постмодернистскую философию за ее, собственно, утверждение как раз, что философии больше нет. Философия жива, и такие люди, как Пятигорский, это доказывали. И я думаю, что философия будет жить до тех пор, пока человек будет задаваться главными вопросами. Кто мы, откуда и куда мы идем? Я бы с удовольствием добавил кое-что, ну, детали, как он вообще любил застолье, ценил, и как он удивительно мог выпивать. И в этом, собственно, и была философия. Но это, я думаю, что это уже потом.
Владимир Сорокин об Александре Пятигорском. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гибель Макшарипа Аушева – большая потеря и для Ингушетии, и для всей России.
Естественно, что общество охватило апатия, власть очень искусно использует средства массовой.
Всего в стране зафиксировано более 1000 случаев заболевания.
Мы протестуем, потому что в провинции Вардак американские солдаты...
Люблина Дин была самой юной пассажиркой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь, посягательствам на неприкосновенность его жилища, тайну его корреспонденции или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту закона от такого вмешательства или таких посягательств. Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах каждого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. Каждый человек имеет право искать убежище от преследования в других странах и пользоваться этим убежищем. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».